Я долго размышлял и думал, какой же отрывок или какую главу взять для проповеди. И вот как-то третья глава к римлянам легла на сердце. Очень хорошая глава, напоминание для нас с вами о том, что действительно важно, о том подвиге, да, который совершил Христос. И у кого есть Библии, да, тоже откройте, пожалуйста, мы будем идти с вами с первого стиха, буду останавливаться, и мы будем вместе с вами размышлять о том, что же хочет Господь нам с вами сказать через эту главу, проговорить к нашим с вами сердцам. Возможно, для кого-то это будет после этой главы желание вернуться к тем самым отношениям с Господом, если вдруг что-то пошло уже как по накатанной, по привычке. Итак, будем читать. Третья глава послания к римлянам. Апостол Павел пишет. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Здесь бы я хотел остановиться, и чтобы мы с вами поразмышляли над этим текстом. Как мы видим, да, апостол Павел здесь приводит в пример иудейский народ. И приводит он не просто так. Иудейский народ – тот народ, которому Бог открылся. Тот народ, через которых Бог делал много чудес. Да? Тот народ, о котором Бог проявлял свою заботу. Вел, направлял. И тот народ, да, из которого и пришел на свет Иисус Христос. И это был избранный, благословенный народ. Мы видим, что им было верено Слово Божье. Или другими словами, откровение от Бога. Истина, которая другим была просто недоступна раньше. То есть это было что-то такое, некое уникальное, неповторимое, чего у других не было народов. Интересно, о чем он здесь говорит. Да, он говорит о неверности. Да? Некоторые неверны были. Сейчас, в настоящее время, мы с вами можем слышать от разных людей, да, или ну, просто вот на просторах интернета, общаясь с разными людьми из церкви, не из церкви, разные истории относительно религиозных лидеров, известных каких-то людей, которые ходят в церковь, да, которые говорят, что они христиане, заявляют об этом. Я, по крайней мере, очень часто сталкиваюсь вот в диалоге с невоцерковленными людьми, когда они говорят, ну вот там вот этого поймали, он там кучу денег там своровал, вот еще там что-то, такие вот идут разбросы. Ну как, он же в церкви, он же наоборот должен раздавать всем быть, а он как бы там себе, да себе все. И вот много таких примеров происходит. Я думаю, что в нашем окружении тоже могут, да, встречаться такие моменты, когда мы так или иначе можем слышать какие-то истории, да, об обмане, воровстве, каких-то проявлениях греха в жизни людей, которых, ну, Бог поставил, да, на какую-то должность, они там есть, на какое-то служение, и вроде как бы они знают истину, они знают слово, и они должны быть примером для окружающих, но, к сожалению, что-то бывает идет не так. И как раньше это было с иудейским народом, да, мы читаем Ветхий Завет, да, мы читаем Новый Завет, и мы можем много таких примеров видеть, что даже зная хорошо Писание, даже зная хорошо закон, даже зная Бога, человек может жить в заблуждении. Да, человек может неправильно понимать и трактовать Писание. человек может где-то додумывать, где-то основываться на своих чувствах, на своих эмоциях, на своей интуиции, на своем опыте. И много-много-много можно перечислять, да, чего-то, на что человек может полагаться. И по своей сущности, да, мы читаем, и Писание нам об этом говорит в этом стихе, что сам по себе человек изначально лжив. То есть греховная и плотская сущность, она остается в человеке, она никуда не уходит. Но что же говорит нам это место о Боге? Бог, во-первых, праведен, а во-вторых, Бог верен в своих словах. Здесь у нас мы видим противопоставление и сравнение, кто есть человек, а кто есть Бог. Великое преимущество в этом стихе, о котором говорит Павел, да, верено Слово Божье. Здесь именно слово, как легион, изречение или, другими словами, важное послание от Бога. То есть что-то, что Господь сказал людям и повелел это выполнять или это держать себя в сердце или жить согласно этому принципу. То есть то, что получили через Ветхий Завет люди об истинных спасении. Да, мы знаем, мы читаем Ветхий Завет, и мы можем находить очень много мест, которые рассказывают, да, о планах Бога. Да? Много откровений было, да, много пророчеств было, что будет дальше. И люди это все читали, люди это все знали, люди это все слышали, исполняли даже какие-то законы, какие-то, может быть, не исполняли. И мы с вами также сейчас имеем слово. У нас есть Библия, только теперь уже наше слово, оно в полноте всей картины мира. Да, нам дан и Ветхий, и Новый Завет, мы можем изучать, и многие вещи мы можем там находить и понимать, что же хочет Господь, да, и как все устроено, и можем сопоставить, да, причинно-следственные связи, да, почему было так, а стало так, о чем говорил Христос, и много-много-много таких моментов находить. И, как мы понимаем, Ветхий Завет, он не потерял свою актуальность, как некоторые в нынешнее время говорят, да, что Ветхий Завет, да, это тогда было, сейчас это уже к нам не относится. Мы можем находить очень много актуальных вещей и там. Более того, Ветхий, без Ветхого Завета Новый Завет бы не был раскрыт в такой полноте и не было понимания, а для чего же все это надо, что делает Господь. И самое главное, что через Писание в нынешнее время человеку во всей полноте раскрыта благая весть, раскрыта Евангелие, да, раскрыта та задумка Бога, да, для того, чтобы снова человек жил вместе с Богом в единстве. С практической точки зрения, что мы можем находить в Библии, да, мы с вами можем находить конкретные практические примеры, где Бог нам говорит, что нам во благо, да, что нас созидает, и созидает людей, которые нас окружают, созидает людей, которые находятся в церкви, а что отдаляет от Бога и разрушает. Разрушает нас самих, разрушает наши отношения с другими людьми, разрушает наши отношения, в первую очередь, с Богом. Всегда ли мы с вами в жизни поступаем по библейским принципам? Всегда ли мы выполняем все то, о чем в Библии нам говорит Господь? Я могу честно признаться, у меня не всегда получается. Я бы даже сказал, меньше получается, нежели получается. И действительно могут случаться такие моменты в жизни каждого, когда вроде как грех берет верх над нами, мы оступаемся, мы ошибаемся. Конечно, дальше остается выбор за каждым, да, что с этим сделать, продолжать жить в этом грехе или стремиться бежать к Богу, стремиться исповедать этот грех, да, просить Бога, чтобы Он дал сил пройти это испытание. Но самое главное, что несмотря на то, что человек может оступиться и греховность человека, Божья праведность, она никак не меняется. Именно поэтому, да, Библия нам говорит, что человек лжив, а Бог праведен, говоря о нашей сущности и сущности Бога. И давайте будем дальше читать с 5 текста. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. «Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Знаете, есть, да, такое выражение в мире часто произносится, как ложь во благо, да? Или там из двух зол выбирает меньшее зло. И интересно просто, как это интерпретируется всегда людьми, что, ну, как бы, там, зачем правду говорить, зачем, да, честно поступать, если вот, ну, здесь там не договорил, соврал, ну, никому же от этого вроде как плохо-то не стало. Ложь во благо. И чем-то похоже, да, ситуации, которую описывает апостол Павел, да, что если какие-то грехи, греховное поведение показывают Божью святость, да, как бы, что, ну, это же хорошо, да, как некоторые люди думают. Ну, Божья святость проявляется, Божья благодать, Божья милость раскрывается во всей полноте. Да, чем больше мне прощено грехов, тем более благословенный человек. Но это заблуждение. Да, и так думали люди, скорее всего, которые жили там, жили, как мы читаем, в Риме. И Павел об этом говорит, что нет, так не должно быть. Ложь во благо – это не от Бога. Ложь – это не от Бога. Да, мы знаем, от кого пошла ложь, да, и первый обман, который был в мире, да, от сатаны. Он пришел, он обманул. И ложь такая искусная была, что не смогли устоять. И ничего не поменялось. На протяжении веков все так же происходит. Дьявол обманывает, дьявол меняется, пытается что-то здесь крутить, вертеть, но Бог остается верным своему слову, Бог праведен, и Он однозначно нам дает понять, что мы должны стремиться жить честно. Давайте будем читать дальше. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, многих быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Я когда в первый раз читал это место, оно такое какое-то, ну, прям показалось чересчур не укладывающееся вообще как бы в нынешнее время. Ну, так если посмотреть на людей, ну, все же стараются там говорить спасибо, там, пожалуйста, уступать место тем, кто слабее, там, как-то кому-то помогает, там, вроде как бы вот так вот проявляется. И тут апостол Павел выдает такие прям четкие слова. И интересно, что же это значит. Чуть позже вернусь к более подробным вот этим разборам. Мы с вами тоже поразмышляем. Интересно, о чем он начинает говорить, да, про преимущество. Имеем ли мы преимущество? Да, нисколько. То есть мы понимаем, исходя из того, что мы с вами до этого прочитали, что перед Богом все равны. Изначальная позиция каждого человека, вне зависимости от его там, количества денег, от количества знаний, опыта какого-то человеческого, образования, там, не знаю, времени, там, работы где-то, да, где он работал, стажа, или там, даже, возможно, служение, да, которое человек, возможно, нес, да, изначально человеческая сущность, она остается той же, да? То есть все изначально грешники априори. И в принципе, как бы наше с вами положение, я сейчас говорю вот про нас, людей, которые в церкви, про верующих, возрожденных людей, оно не ставит нас выше других людей, которые не знают Бога, ну, просто потому, что мы ходим с вами в церковь, являемся частью. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего. То есть, другими словами, апостол Павел пытается нам донести, что сам по себе человек не способен понять Божью истину. Это первое. А второе, и, наверное, самое основное, что мы должны всегда держать в голове, что человек сам по себе не может достичь уровня праведности Бога. И действительно, сейчас мы можем наблюдать, что в мире появляется все больше и больше разных учений, все больше и больше разных каких-то новых религий, психотренингов, всяких движений, которые являются попытками человека убежать от истинного и святого Бога. То есть, другими словами, люди, которые по своей природе греховны, вместо того, чтобы идти к Богу, искать Бога, они ищут возможности, чтобы жить по своим желаниям, чтобы жить так, как им захочется. И мы с вами тоже, будучи верующими людьми, христианами, последователями Иисуса Христа, можем выстраивать ряд законов в своей жизни. Каждый день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год повторять одно и то же из раза в раз, делать нашу жизнь привычкой, делать какие-то привычные вещи, но при этом не выстраивать отношений с истинным Богом и не иметь этих отношений. Не слышать обличения Бога, не видеть Его водительства в жизни, пытаться жить, возможно, только по разуму, по ощущению, ну или же по желанию плоти. Фактически это такая же религия, которой жили иудеи, о которых мы читаем. Фарисеи, законники, которые так и не смогли, да, многие из них так и не смогли принять Иисуса Христа как своего Спасителя и решили полагаться на свои силы. И возвращаясь к этим страшным словам, да, которые Павел произносит, да, гортанях открытый гроб, языком обманывает, яд аспидов на губах их, уста полны злословий, горечь, ноги быстры на пролитие крови и так далее, да, все, что он перечисляет, если мы проанализируем, то здесь как раз даны явные признаки того, что человек живет, скорее всего, не по вере, а по закону. То есть, скорее всего, где-то человек свернул с правильного истинного пути, который подразумевает жизнь с Богом, и пошло что-то не так. О чем конкретно говорит апостол Павел? Да, первое, он говорит о словах, которые разрушают, а не созидают. Разрушают вокруг. Второе, что можем найти, да, апостол Павел говорит о злых пожеланиях. То есть, такое вот, какая-то злоба, которая исходит от человека, какие-то высказывания, которые можно расценить как, ну, такой как бы негатив в сторону каких-то других людей, да? Более того, где-то, возможно, публично негативные высказывания. Третье – демонстративное выражение враждебных чувств в отношении людей. То есть, когда человек настроен так прям вражески, что вот они такие-сяки, вот они плохие, вот они там негодяи, вот они это, значит, что-то уже не то. Значит, где-то человек свернул. Да, желание как-то отомстить своим обидчикам. Как на дорогах часто бывает, да, там, что кого-то подрезали, Бежать. Перед машиной остановился, стоит такой, дверь открыл, вышел, там еще что-то кому-то сказал, там, что вот меня подрезали, как он мог, там, или не пропустил. И устроить разборки. Да? И много-много таких примеров, да, когда можно попасться на этот крючок, да, и желание отомстить. Еще одно, о чем говорит апостол Павел, да, приводя в пример и говоря разрушение и пагуба на путях их. С другими словами, человек ломает и повреждает все, к чему прикасается. И это больше говорится об отношениях, да, о служении в церкви, фактически оставляя следы боли, следы каких-то страданий, переживаний окружающих людей. Или же что мы еще можем здесь находить? Да? Апостол Павел говорит, что человек склонен больше к противоборству и конфликтам, нежели к миру. И последнее, о чем, да, апостол Павел говорит, но мы понимаем, что это не последнее по значимости, нет страха Божия пред глазами. То есть, другими словами, что можно, да, нет страха Божия перед глазами. Как можно охарактеризовать страх Божий? Что такое страх Божий? Да, первое, это человек не восхищается могуществом и славой Бога. И второе, человек не имеет благоговейного страха перед последствиями попирания святости Бога. И вот эти вот семь пунктов, которые получилось выделить, да, слова, которые душают, злые какие-то высказывания, пожелания, демонстративное какое-то выражение враждебности к окружающим, желание отомстить за то, что где-то, как кажется, несправедливо с нами поступили. После общения с людьми или то, к чему прикасается человек, остаются какие-то следы боли, страданий. Да? Желание где-то противоборствовать, конфликтовать, что-то выяснять, да, нежели создавать мир. Да? И нет проявления страха Божия пред глазами Его. То есть, если что-то из этого мы замечаем за собой, то в таком случае человеку нужно просто максимально быстро бежать к Иисусу Христу, раскаиваться в этих своих делах, да, и просить Бога о том, чтобы иметь милость в Его глазах, и чтобы Господь начал менять сердце, работать сердцем. Хочу, чтобы мы с вами всегда анализировали, переносили на свою жизнь, размышляли, а нет ли каких-то таких моментов, где я поступаю вот именно так, как написано? Нет ли каких-то вещей, которые становятся разрушением, разрушением для моей жизни и жизни окружающих? И дальше апостол Павел пишет: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». У человека нет никакой защиты. Невозможно защититься перед законом. Невозможно защититься от праведного, да, Божьего суда. И как мы считаем, что закон, который дал Господь, и Писание, да, в котором мы можем находить вещи, которые говорит нам Господь с вами, оно лишь раскрывает и дает нам знание о грехе, но никак не дает спасения. Поэтому как бы хорошо человек не знал Библию, как бы человек хорошо не цитировал Писание, если в его сердце нет покаяния, если его сердце далеко от Бога, это не дает никакого спасения. Мы помним, да, когда сатана пришел искушать Иисуса Христа, он тоже очень искусно и хорошо цитировал Писание. И как написано, да, что бесы тоже веруют, да, и трепещут, что Иисус есть Господь. у них нет никаких сомнений, они знают прекрасно, да, если она знает, кто такой Иисус. И мы также можем говорить, да, что мы знаем, кто Иисус. Да, Иисус – Спаситель, да, Он пришел, да, Он умер. Но если это не работает в нашей жизни, то это всего лишь слова. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Здесь как раз апостол Павел, да, нам раскрывает с вами, раскрывает вот эту радостную весть, радостный план, да, благой план, через который как раз явилась любовь Божия к человечеству. Независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Явилась правда Божия. Да, что мы можем сказать и что мы можем здесь найти? Да? Первое, что это правда, источником которой является сам Господь, да, сам Бог. Второе, что эта правда, она является одновременно наказанием и наставлением закона Божьего. И как мы видим в этом тексте, что заместительная жертва Иисуса Христа, она полностью перекрывает и полностью оплачивает наказание тех, кто не смог соблюсти закон. Есть здесь кто-то, кто соблюл закон? Так, если по заповедям пройтись, да? Просто по заповедям, даже как бы не углубляясь. Уже можно сразу смело как парочку найти и все, и себя отсечь. И мы понимаем, что благодаря жертве Христа происходит вот это искупление, оправдание. И почему это работает? Да? Мы знаем, что Иисус, пока Он находился здесь, да, Он покорился закону. То есть мы понимаем, что Он удовлетворил все требования закона, потому что Он единственный, кто не совершил греха, пока был здесь на земле. Соответственно, Он непорочен, Он чист, Он свят, удовлетворяет, да, вот эти требования жертвы, о которой говорит Господь. И Иисус Христос, да, который не совершил ни единого греха, чистый, святой, непорочный, Агнец, идет на заклание, идет на крест ради каждого из нас, ради нашей с вами жизни. И удивительно, что эта Божья правда, она вечна, и, соответственно, получающий, принимающий эту правду от Бога, тоже пользуется ей вечно. Не мы с вами были теми, благодаря кому Бог дал возможность обрести это спасение и искупление. Изначально Бог является инициатором того, чтобы человек примирился с Ним. То есть Господь предложил человеку и каждому из нас искупление во Христе Иисусе. И огромная милость, на самом деле, огромная милость, долготерпение, благодать Бога к людям является в том, что Он всегда говорит каждому сердцу. Он всегда призывает принять этот дар. Он всегда призывает идти другим истинным путем, который изначально был предназначен для человека. Освобождая от вины, освобождая от заслуженного наказания за грехи, которые мы с вами совершили, и человек совершил. Освобождая от необходимости заслуживать это спасение и пытаться искупить свою вину. Мы видим, что со стороны Бога в Его плане нет никакой скрытости. Евангелие и благая весть, оно открыто, то есть нет никакой тайны, нет ничего такого, что было бы непонятно для человека. Более того, да, жертва за грехи, она была принесена явно, не где-то там в каком-то подполье, там где-то в каких-то непонятных там местах, чтобы никто не видел, не слышал. Иисус Христос перед многими людьми, да, висел на кресте. Это была явная жертва. Мы помним, да, что даже там солдаты, да, которые там стояли, они, как Иисус испустил дух, да, они там все сразу, действительно это был, да, Сын Божий, да, и их сразу что-то внутри произошло, осознание, как будто пелена с глаз, да, свалилась, и сразу, мы не верили до последнего. Христос, да, перенес страдания, Христос перенес наказание и Божий гнев, да, Божий справедливый гнев, который должен был обрушиться на нас с вами. Христос перенес эти все страдания, наказания. И мы можем быть оправданы, да, только благодаря Иисусу Христу, никак иначе. И при этом, да, как бы кто ни говорил, может кто-то считает, что это несправедливо, да, историю про разбойника, который висел с Иисусом Христом, да, человек, который убивал, да, там был насильником, воровал, да, ну, жил максимально моральной жизнью, да, и тот, который в последние свои там секунды жизни уверовал и обратился к Иисусу, Иисус ему сказал, ты будешь вместе со мной. И человек может подумать, как так? Это же несправедливо. Человек убийца, человек насильник, он должен понести наказание. Но Бог и даже в этом остается верен, потому что Иисус Христос, да? Иисус Христос – это та жертва за грешных людей. И с другими словами, жертвы Иисуса Христа достаточно. Достаточно, чтобы искупить любой грех. Достаточно для того, чтобы человек имел возможность войти в Царство Божие. Достаточно, чтобы человек получил оправдание. Достаточно, чтобы человек пошел другим путем и начал жить другую жизнь. Да, жизнь с Богом, стремление преображаться, да, в Его святой образ через общение с Ним, через служение. Жертвы Христа достаточно. Мы часто по-человечески начинаем городить разные сложности, придумывать какие-то правила, усложнять все. Забывать действительно о самом важном. Забывать о той цене. О той цене, которую мы получили это спасение. Возможно, это и иногда является непонимание этих вещей, непринятие этих вещей где-то, возможно, является таким неким стопом, да. Почему мы не готовы служить, мы не готовы жертвовать, мы не готовы больше изучать Библию, да, искать что-то новое о Господе, проводить время в молитве, в общении, жить искренней жизнью, да, быть настоящими, не просто выстраивать какую-то красивую религиозную ширму, повторять изо дня в день одно и то же, просто как ряд каких-то, да, правил, которые мы сами себе придумали. Дальше апостол Павел пишет такие слова. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Аминь». Так, подводя итог, каждый из нас недостоин прощения. Каждый из нас недостоин спасения и благословения из-за своей греховной природы. Какими бы мы с вами ни были успешными, хорошими, добрыми в глазах людей, которые нас окружают. Но именно Бог, да, Бог, который создал, создал все живое. Бог, который держит все под своим контролем. Бог, который всесильный, всемогущий, всевластный, всеведущий. Бог, богатый своей милостью, проявивший свою любовь, дал нам как раз-таки возможность быть прощенными, быть спасенными, да, иметь эти благословения. Но это все возможно лишь будет во Христе Иисусе, да, и только лишь благодаря вере в Его искупительную жертву. То есть, когда это работает в нашей жизни, когда мы это принимаем, когда мы это напоминаем себе из раза в раз, то тогда Господь дает нам все то, о чем Он обещал. Хочется нам с вами пожелать, да, чтобы мы с вами больше анализировали свою жизнь, больше размышляли о своих принципах, о своих желаниях, да, чем мы руководствуемся, когда что-то собираемся делать. И чтобы всегда мы помнили, да, какова была цена нашего с вами спасения и нашей с вами новой жизни. Аминь. Давайте с вами встанем. Помолимся. Господь, да, Ты знаешь наши мысли, Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь все то, что сокрыто от других людей. Тебя ничего не сокрыто, Господь. И мы признаем, что мы сами по себе не способны были заплатить ту цену, чтобы получить освобождение, искупление от Твоего гнева. Мы признаем, что сами по себе мы слабы. Но мы верим и полагаемся. Полагаемся на Твою силу, Иисус. Ты тот, кто умер на кресте. И тот, кто воскрес. Тот, кто победил смерть. Тот, кто победил грех. И в Тебе наша сила, Иисус. Мы хотим прибегать к Тебе всегда. Мы хотим укрепляться в Тебе, Господь. И пускай все те дела, которые мы делаем, они будут согласны Твоей воле. Благослови, чтобы мы никогда не забывали о Твоем подвиге, чтобы мы всегда напоминали, чтобы мы в кротости и смирении ходили перед Тобой, Господь. Благослови, чтобы у нас всегда был страх Божий. И мы нуждаемся, Господь. Мы нуждаемся всегда в Твоей поддержке. И мы знаем, что если сейчас Тебя убрать из нашей жизни, то все разрушится. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты стал тем, кто пошел вместо нас. Благодарим Тебя за Твою церковь, которую Ты собрал. Благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь работать с нашими сердцами. То, что Ты нас меняешь, Господь, и мы просим, Ты продолжай это делать. Продолжай нас обличать, наставлять, Господи. Открывать нам свои истины относительно нашей жизни, относительно себя, Господь. Помоги нам стремиться. Стремиться идти тем путем, который Ты нам даешь. Так много искушений в этом мире, так много соблазнов, желаний куда-то уйти с головой и заниматься чем-то. Но в чем радость, если мы весь мир приобретем, а Тебя потеряем? Господь, мы полностью хотим передать свою жизнь в Твои руки, Господи. Будь властелином нашей жизни, будь царем здесь, будь главой, Господь. Веди нас, направляй. Каждого, кто здесь присутствует, Господь, наши семьи, наши дома и церковь, в которую Ты нас поместил. Мы хотим, Господь, исполнять Твою волю. Мы хотим жить согласно Твоему плану. Хотим слышать Твой голос, Господь. И хотим стремиться иметь эти глубокие, близкие отношения с Тобой, Иисус. Пускай будет прославлено Твое имя через все, что мы делаем. Слава Тебе и честь. Аминь.
Зачем на то все народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется Господь, поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. И так вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Зачем нас и народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется Господь, поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой. Я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. И так вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не
прогневался, и чтобы вам не покинуть пути ваши, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на.